Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Привет всем! Сейчас мы в Киеве, и сегодня у нас встреча с человеком, который принимал участие в основании телевидения и был одним из первых операторов России и Украины. Здравствуйте, Юрий!
Здравствуйте, мои юные друзья! Добрый день! Рад вас приветствовать в городе Киеве. Как раз цветут каштаны, сейчас май месяц, чудесная погода. Наверное, вы получаете удовольствие.
Нам известно, что в те времена была пленка на горючем. Какие проблемы были с пленкой?
Да, действительно, это был период, когда кинофильмы, всякие кинофильмы, игровые, и документальные, и научно-популярные, и мультипликационные, все снимались на горючей пленке. Причем горючая пленка была не только для съемок, негативная пленка, но и позитивная пленка, на которой печатались копии для того, чтобы потом в кинотеатрах и на телевидении это можно было показывать. Но она была очень горючей, поэтому были немало случаев и в кинотеатрах, и на телевидении, когда в силу каких-то недостатков чисто технических, ведь как там, вы же знаете, как проходит съемка фильма и его проект, показ. Эта пленка движется скачкообразно с частотой 24 кадра в секунду. В проекторах еще в момент стояния кадра в кадровом окне еще обтюратор мелькает еще один разок, поэтому 48 мельканий. Чтобы зритель не видел этого мелькания, поэтому делают их несколько, глаз не успевает его рассмотреть. Вот. И когда, значит, на какую... В силу каких-то не всегда понятных причин, ну, неисправности, прежде всего, механической, лентопротяжного механизма, в проекторе пленка не продерживалась. Экран, источник света очень мощный, светил в пленку, ну, в пленку через пленку на экран. И там образовывалась очень высокая температура, и пленка загоралась. Там были всякие меры предосторожности приняты, специальные были защелки, которые не позволяли распространять. И тем не менее было немало случаев и в кинотеатрах, и на телевидении, когда такие беды случались с пленкой. И тогда, через какое-то время, значит, было принято решение, кардинальное, но нанесшее, так сказать, принесшее определенную пользу, но нанесшее немало и вред. Заменили всю горючую пленку на негорючую. Но для этого нужно было отпечатать заново на негорючую пленку миллионы километров пленок, которые хранились в фильмофондах разных киностудий. А киностудии были во всех союзных республиках свои киностудии. В Москве были, в России были. Ленфильм, Мосфильм, студии Горького, студии научно-популярных фильмов, студии, центральная студия документальных фильмов. В Киеве было 3 студии. Ну, в общем, в Ленинграде 2 студии. И поэтому, значит, не все материалы были перепечатаны на негорючую пленку, а те, которые не перепечатали, ну, как-то там кто-то разбирался, чего печатать, чего не печатать, просто сожгли, чтобы не было неприятностей. Поэтому фильмофонд, я думаю, что, в общем, многое потерял, потому что ведь, в конце концов, и документальные фильмы особенно, и игровые фильмы – это ведь история страны, история становления кинематографа, история становления жанров. Это есть там люди, артисты, которые выступали в тех или иных ролях, которые уходят, ушли, и ничего зафиксированного не осталось, потому что часть пленки пришлось уничтожить. Вот почему заменили пленку горючую на негорючую.
бабушки Баба-Яги русская печатная
программа. А как лечит слон свой зуб?
Сюрприз просто. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Мы знаем, что у первой ведущей она потеряла глаз на съемках. Как это произошло?
Да, это была история, так сказать, ну, при мне, при том, что я работал тогда уже на Шаболовке, и поехали на выставку, такая существовала, «Достижение народного хозяйства», группа снимать какой-то, так сказать, сюжет полуинформационный. Оператором, кинооператором был Владимир Семенович Дубов, Дубовик, а в роли, так сказать, как бы, ну, ведущий, интервьюер выступала в то время одна из первых дикторов московского телевидения, Нина Владимировна Кондратова. Тогда было всего два диктора у нас, Нина Владимировна Кондратова и Ольга Александровна Чепурова. Попозже появились там Кириллов, Шилова и, так сказать, ну, вслед за ними другие. Так вот, они поехали на эту выставку, как мне Володя рассказывал, оператор. Значит, и они уже закончили съемки, что-то снимали там где-то, коровы там какой-то, ну, какие-то, в общем, животные. По-моему, корова, а может, бык, я не знаю, это не важно. И Нина Владимировна стояла уже, то ли уже закончилось все, то ли снимали рядом с этим, так сказать, животным. Это животное, то ли его там овод укусил, то ли что-то еще, мотнуло головой. И рогом попало Нине Владимировне в глаз. И глаз вытек. Это была большая трагедия для телезрителей, ну, для начала для Нины Владимировны сама, для всего телевидения, для телезрителей, потому что из двух дикторы же были самые любимые люди, они же обращались впрямую к телезрителям. Они появлялись вечером, говорят: «Здравствуйте, дорогие товарищи телезрители, начинаем наши передачи». И люди, сидящие, многие сидящие у телевизоров, отвечали: «Здравствуйте, Нина Владимировна, здравствуйте, Ольга Александровна». И так далее. Ну, до сих пор еще есть такие люди. Я тоже иногда в ответ говорю: «Здравствуйте, Танечка». Хотя уже сейчас Танечка не диктор. И вот таким образом получилось, что Нина Владимировна лишилась глаза. Ей делали очень серьезную операцию. Это прошло несколько месяцев. В Москве какой-то есть институт. Не институт, а лечебница на теперешней опять Тверской улице. Центральная такая, глазная больница ее называли. Ей поставили искусственный глаз. Ну, она пришла впервые после операции на Шаболовку. Мы все внимательно смотрели. Ну, было видно, что один глаз отличается от другого. Но мы уже начинали хитрить операторы, прежде всего, со светом, что-то такое придумывать. Ну, с гримом, какие-то вещи, чтобы несколько смягчить эту разницу между тем, что глаз один естественный, второй был искусственный. Ну, такая печальная история. Случай, нелепый случай, печальный случай. Очень жаль такое было.
А какие еще были запоминающиеся случаи?
Ой, ну, таких было очень много. Значит, я думаю, что из не таких печальных случаев, как был с Ниной Владимировной Кондратовой, я бы сказал, что мне, по крайности, запомнились. Я уже в Киеве работал, я много лет был здесь главным оператором киевской студии телевидения, значит, где-то 63-го по, ну, больше 30 лет, я уж не помню, сколько там, 95-й, 96-й. Да, я запомнились, очень запомнились два момента, когда мы проводили внестудийные прямые передачи на весь Советский Союз. Первую передачу, это 81-й год открытия музея Великой Отечественной войны. Вот что у нас там стоит. Родина-мать, да, над Днепром с мечом и со щитом. Как, почему, так сказать, это было так интересно? Ну, так, почему запомнилось? Потому что это была передача прямая на весь Советский Союз, то есть на центральное телевидение, где было задействовано больше 40 камер передвижных телевизионных станций. Потому что задача была поставлена очень простая. На открытии этого музея приехал в то время самый наш большой начальник, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Ну и почти все политбюро. То есть политбюро – это, в общем, все руководство страной, потому что партия была одна, и она руководила, так сказать, всеми социальными, экономическими, промышленными и прочими проблемами все это, так сказать, без ведения партии не решалось. И вот на открытие этого музея приехала такая очень серьезная делегация. И была задача поставлена, чтобы показать как финал церемонию открытия, но до церемонии открытия приезд Леонида Ильича и делегации на Киевский железнодорожный вокзал, проезд по всему городу, от вокзала до центра Крещатика, а потом, значит, на территории Музея Отечественной войны показать саму церемонию открытия, выступление там, так сказать, и Брежнева, и других руководителей, и ветеранов, участников войны и так далее. И вот на всем этом, так сказать, на всей этой громадной многочасовой передаче было задействовано, ну, по-моему, 45 примерно камер, ну, я плюс-минус там две камеры. Откуда они взялись? У нас же столько в Киеве не было камер. У нас было своих в то время, ну, наверное, камер 16, может быть, 20. Нет, 18, по-моему. Значит, со всей Украины были созваны передвижные телевизионные станции с техническим и творческим персоналом. У нас заранее была размечена вся трасса и непростой способ, не способ, а, так сказать, условия расстановки камер и телевизионных автобусов. Камеры же связаны с автобусом-кабелем, а автобусу аппаратному нужно электрическое питание, нужно еще передавать звук каким-то образом и изображение. Вот это запомнившийся вариант. Второй вариант – велогонка мира. Вот так нам не повезло. Вы, наверное, знаете, что 26 апреля 1986 года случилась большая беда. Значит, взорвался третий блок атомной Чернобыльской электростанции. Ну, конечно, это случилось достаточно неожиданно, но заранее, за очень долгое время, была запланирована старт велогонки мира, в которой принимает участие очень много спортивных делегаций, велосипедистов разных стран. На май месяц, 5 мая старт, 26-го рванул Чернобыль, 5 мая старт велогонки мира. И почему я вспомнил? Ну, во-первых, Чернобыль – это, так сказать, большая беда. Чернобыль унес много людей разных специальностей, в том числе и нескольких наших операторов, моих друзей, моих товарищей. Да, так это тоже была вот такая многокая, потому что по трассам велогонки, а их было несколько, тоже было расставлено невероятное количество телевизионных камер. Вот это такая, ну, супер многокамерная съемка. Телевидение сейчас многокамерное, однокамерного телевидения давно. Ну, вот есть однокамерное телевидение для сбора информации и последующего монтажа. Но большие программы, и концертные, и митинговые, и всевозможные, так сказать, спортивные состязания, там всегда участвует много камер. Но если вам расскажу так, что первые трансляции футбольных матчей мы проводили в Москве, скажем, имея две камеры, в Киеве имея три камеры, потом появилось четыре камеры. Сейчас крупные состязания футбольные, ну, чемпионат мира по футболу, 2006 год в Германии. Сколько на стадионе камер работало? 25. Сейчас сколько работает на трансляциях? Ну, Лиги чемпионов. Ну, не меньше. Правда, не все из них монтируются для прямого эфира. Часть из них пишется все время, записывается для того, чтобы потом были повторы, да? Повторы же появились с появлением видеозаписи. До видеозаписи повторов не было никаких. А сейчас, значит, с разных сторон, со встречных точек, сверху, снизу, сбоку, сзади идут повторы, чтобы люди, болельщики ярые, рассмотрели на домашних телевизорах, потому что не надо забывать, что есть немало людей, которые не имеют возможности пойти на стадион в силу там каких-то физических недостатков. Это беда большая, но для них это окно в мир, окно, так сказать, в жизнь, телевизор. Поэтому вы, наверное, обратили внимание, что иногда в некоторых клещах появляется в уголке кадра маленький квадратик, где сидит так называемый сурдопереводчик, который для людей, которые не слышат, показывает вот жестами, мимикой, рассказывает содержание этой передачи или каких-то выступлений чьих-то и так далее. Поэтому, вот видите, телевидение такая штука очень интересная, потому что есть люди плохо слышащие, есть люди плохо видящие, есть люди невыходящие и так далее. Все это частично телевидение, так сказать, учитывает в своих структурах, в создании каких-то новых возможностей, да, передачи информации на максимальное количество людей для восприятия.